знаете, сейчас время, вернее, сейчас не время ходить в страхе, в депрессии и в сомнении. Сейчас время ходить в вере. Знаете, вот для меня вот сейчас вот это событие с этим вулканом в Исландии, да, мне в очередной раз, ну, просто подтвердило, показало, утвердило, что, ну, насколько вообще вот эта мирская система, она хрупкая. Как легко все вот эти вот пирамиды мирские, которые, ну, знаете, ну, которые, ну, сделаны, мы сами себя сделали, которые называются, да, которые не нуждаются в помощи Бога, как это легко все может рухнуть. Вы знаете, я не знаю, сейчас вот, наверное, у Дениса там на работе зашуршали, да, разговоры были по этому поводу, нет, или вы вообще как-то так, да-да-да, просто еще не успели, да, да. Вот. И знаете, что интересно? Это милость Божия, что, может быть, это дело как-то, ну, затухло, прекратилось. Вообще говорили, что когда 180 лет назад вулкан пробудился, он 2 года шуршал. И там рядом находится еще один вулкан, посерьезнее его, который у цикличности вместе с ним, они в тандеме могут работать. И вот представьте, что если начнут эти два вулкана пыхтеть на полной мощности, да, и вот все вот эти ветры, роза ветров, вот Европу затянет. Что произойдет с Европой, если у Европы, сколько вообще замешано, заложено, основано на авиасообщениях? Вы представьте, сколько, я даже не говорю сейчас о работниках, например, там, авиаобслуги, да, там, в авиапортах, которые работают, летчиках, стюардессах или тому подобное. Я сейчас говорю о людях, которые используют авиацию для бизнеса, перевозка товаров, бизнес, эти самые поездки. А туристов сколько используют авиацию? Я вот сейчас билеты, я приехал в Таллин, я брал билеты назад, и я ощутил на себе, что рейсы, я там буквально чуть ли не последние билеты почти взял в автобус. И я так, слава Богу, помолился, да. Я надеюсь, я не оскорбил, что я левой рукой перекрестился, да. Вот. И не в ту сторону, хотя я даже не помню, какую. Вот. И вот вы представьте, сейчас время просто-напросто укореняться в Слово Божие, знать Слово Божие, основывать свою жизнь на Слове Божьем. Потому что все, что мы видим вокруг, вообще Слово Божие говорит, видимое временно. Видимое временно. Вы знаете, нет ни одной империи. Я как-то вот читая Библию, я вдруг обнаружил, что Ниневия город или Вавилон, знаете, они были в свое время, это мировые центры. Это все то же самое, что Москва, Берлин, Нью-Йорк, Лондон, Париж. А вы знаете, что Ниневию и Вавилон там еще 100-150 лет назад не знали, где она находится даже. Археологи искали ее. Вы только задумайтесь, что вот мы сейчас живем, вот кажется, такие известные места, такие города, такие мегаполисы, мировые центры, и вдруг с ними что-то происходит. Они думают, что они вечные. Они думают, что я и никто, кроме меня. Да? И вот... А потом через проходит какое-то время, и предки говорят, какая Ниневия, какой Вавилон. А были такие города? Вон в Библии написано. А пойдем поищем, где вообще находится это. И ищут, не могут найти. Потом находят какие-то холмы, начинают копать. Во, наверное, вот здесь был этот город. Представляете? А они по своей грандиозности, масштабам были такие же гигантские, такие же здоровые, с архитектурой, небоскребами и тому подобное. Вы знаете, это Византийская империя, которая больше тысячи лет просуществовала, в ней были такие достижения культуры, науки, строительства и тому подобное. И она исчезла. И теперь по холмикам там находят черепки глиняные, говорят, вот это византийская эпоха. Вот. И вот к чему я это все веду? Время знать Слово Божие. Потому что мы не сможем предъявить Богу и сказать, почему ты меня не защитил, почему я попал в тот же самый кризис, в ту же самую проблему, в которую попадают все эти люди. А Бог говорит, обрати внимание на мое слово. Мое слово – это жизнь. Амен. Я сейчас говорю о Божьем Слове, я от Бога говорю. И вот Иеремия 1.12, современный перевод, написано: «Господь сказал, ты правильно увидел, но я слежу, чтобы мои слова исполнились, и правильно, и скоро». Исаия 55, 9.10, современный перевод. и как небо выше земли, и как мой путь выше ваших путей, и мои мысли ваших мыслей, так сказал сам Господь. И как падают с неба дождь и снег, и не возвращается, пока землю не увлажнят и не дадут растениям цвести и размножаться и приносить зерно для пропитания. Лука 1.37. Ибо Бога не остается бессильным, никакое слово. Евреям 4.12, современный перевод. Ибо слово Божие живо и действенно, и оно острее любого меча обоюдоострого. Оно проникает нас так глубоко, что отделяет душу от духа, суставы от костей. Оно судит наши чувства и помыслы сердца. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 по 3 говорится, что слово – это Бог, и все сотворено им. Псалом 137, 2, вторая часть стиха, там говорится, что Бог возвеличил свое слово превыше всякого своего имени. Числа 23.19 написано, что Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Знаете, вот ложь – это грех. И нужно понять, что если Бог солжет, он убьет сам себя. И вот представьте, такие обещания, в принципе, я прочитал, это самые известные места Писания, ну, вот, о слове, где говорится о силе слова. И вот у Бога не остается бессилием никакое слово. Бог говорит, оно не возвращается ко мне тщетным, оно исполняет то, для чего я его посылаю, что Бог следит за своим словом, чтобы оно исполнилось в точности и вскоре. Но почему? Вот такой вопрос. Почему на деле? Вот я заметил, что в моей жизни либо Бог врет, либо что-то не так. Когда я понял, что Бог не врет, я понял, что что-то не так. И вот об этом что-то не так я хочу сейчас поговорить. Почему происходит такое, что вот это слово, вот только представьте, вообще Словом Божьим сотворено все, все, что мы видим вокруг, все, все атомы, все молекулы, вся наша сущность, все наши частицы, все поддерживается Словом Божьим. Все ученые копали, разбирали атом там дальше и обнаружили, что все вот эти частицы мельчайшие, там все названия, уже не помню их, да, они все содержатся, ну, имеют, что-то их непонятное между собой скрепляет. Они это назвали космическим клеем, да, ну, такой суперцемент космический. Вот. Но мы-то знаем, что это такое. И Слово Божие говорит, что это Слово Божие. Бог сказал. Вы знаете, вообще, Слово Божие, оно не нуждается в подтверждении на самом деле. Потому что все сотворено им. Вся сущность человека, его дух, его душа, его тело, она сотворена из Слова Божьего. И это так естественно для человека, для его существа, среагировать на Слово Божие, когда Слово Божие проповедуется. И человек, который отвергает Слово Божие, мы думаем, ну да, вот как в притче, вернее, это не притча, а в истории с этим бедняком и Лазарем, что вот пускай мертвый воскреснет, может быть тогда, помогите открыть дверь, пожалуйста, кто-то лезет. Может быть тогда он говорит, нет, если воскреснут и мертвых воскресят, да, то не послушают. У них есть Моисей, у них есть тот, кто, у них есть Слово Божие у этих людей. И вот если человек не реагирует на Слово Божие, он не среагирует ни на что. И вот давайте мы, это тоже известное место Писания, Матфея 13 глава, с 1 по 10, по 9 стих, я в современном переводе читаю. «В тот же день Иисус вышел из дома и сел на берегу озера. Вокруг него собралась большая толпа. Поэтому он вошел в лодку и сел там, а толпа осталась на берегу. Иисус о многом рассказывал им притчами. Он сказал, вышел сеятель сеять. И когда разбрасывал семена, то одни упали подле дороги, прилетели птицы и склевали их. Другие семена попали на каменистую почву, где не было достаточно земли. Эти семена быстро проросли, ибо слой земли там был неглубокий. Но когда взошло солнце, оно опалило ростки, так как у них не было глубоких корней, они засохли и погибли. Другие семена упали среди колючек. Они взошли и заглушили ростки, остальные семена упали на благодатную почву. Они пустили ростки и стали плодоносить, и принесли урожай, дав 160 или 30 раз больше зерен, так что было посеяно, чем было посеяно. Имеющий уши да слышит». И дальше в 13 же главе с 18 по 23 стих он говорит, «Послушайте же толкование притчи о сеятеле. Когда человек слышит о слове, слово о царстве, но не понимает его, то появляется лукавый и отнимает то, что посеяно в сердце у этого человека. Вот что означает семена, упавшие подле дороги. Семена, которые упали на каменистую почву, означают тех, кто услышит слово, то чаша с радостью принимает его. Но так как он не дает ему укорениться в своем сердце, то все это недолго продолжается. Когда начинается гонение или преследование за слово, то он тотчас же отходит в сторону. Семена, которые упали среди колючек, означают те, кто слышит слово, но суетные заботы и обманчивое богатство заглушают в нем слово, и оно не приносит плода. Семена же, которые попали в плодородную землю, означают тех, кто слышит слово и понимает его. Он приносит плодов в 100, в 60 или в 30 раз больше посеянного. Аминь. Вы знаете, человек – это единственное существо создания во Вселенной, из творения, которых сотворил Бог, которое имеет право отменить Слово Божие в своей жизни. Никто, ни одно творение в мире не может отменить Слово Божие, которое сказано к нему. Человек – это единственное создание во всей Вселенной, которому Бог дал свободу выбора. Будет для него Слово действовать или не будет. И знаете, наше послушание или непослушание, оно определит, будет Слово Божие работать в нашей жизни или не будет. И Богу нужно сотрудничество. Наше сотрудничество, не пассивное отношение. Мы часто попадаем в такую ловушку, христиане, что мы думаем, ну если Бог сказал, то это исполнится. Если это настоящий пророк, вот он мне напророчествовал, если он мне сказал, ну значит это ну, исполнится. Но на самом деле нужно наше сотрудничество со Словом Божьим. Принимаем ли мы верой в это пророчество? Сохраним ли мы это в своем сердце? Даже если это настоящее истинное пророчество. Оно может не сбыться, если мы это не принимаем. Амен. И мы вот сейчас разберем. Здесь вообще описываются 4 группы людей. Знаете, вот интересно, я вначале думал, вот я слышал, очень часто проповедуют, говорят, что вот это вот 25% людей там отвергают Слово Божие, 25%, вот 4 группы, да, по 25% людей. Но на самом деле там не говорится об этом, там говорится, что есть 4 группы людей, 4 группы, которые отличаются друг от друга. И не обязательно, что это по 25%. Мы можем найти в Капернауме Иисуса вообще почти все отвергли. Никто не принял слово, в котором проповедовал. Там были все, вот эта первая группа людей, которые дьявол похитил это слово. Они не слышали, что это слово Божие. Или, например, когда пришел в Самарию этот самый Филипп, и проповедовал Евангелие. Написано, что там весь город был полон радости. Там большинство людей, они приняли это слово. И можно вот так вот, изучая Писание, можно обнаружить, что эти группы, они кочуют туда-сюда. Их может быть много, может быть мало. И знаете, на самом деле, я на себе обнаружил, что время от времени я находился во всех 4 группах. Во всех 4 группах. И к первой группе мы вернемся чуть позже, ну, и сейчас я хочу разобрать, вот начать со второй и третьей. Вот это люди, тут написано, что семена, которые попали на каменистую почву, означают те, кто услышит слово, то сейчас с радостью принимают. Вообще вот эти три группы, они на первом этапе выглядят совершенно одинаково. С первыми понятно, они противятся, они не принимают. Но вот эти три группы, они вначале выглядят совершенно одинаково, и их не отличить друг от друга. Все радуются, кто-то проповедует, выходит, собрание заканчивается, все ходят, какое сегодня слово было, как сегодня здорово Бог что-то делал, ты слышал сегодня, да-да-да, вот все, давай будем теперь делать, там Бог это что-то делает, и мы верим в это. И начинают они следовать вроде бы этому слову. Но там написано, что так как они не дают ему укорениться в своем сердце, то все это недолго продолжается. Когда начинаются гонения или преследования за слово, то он тотчас же отходит в сторону. Знаете, вот эта группа людей, которая несерьезно относится на самом деле к Слову Божьему. Они не поняли, что Слово Божие – это жизнь. Они не поняли, что грех – это смерть. Ну, есть люди, часто думают, мы так относимся, ну, если у меня не получится… Вот, ну, по-божьему. Я тогда, ну, я знаю, как я сделаю. Да, вот у меня есть свой вариант, Б. Но знаете, если у нас такое отношение, это говорит о том, что 100% мы оставим, потому что будут трудности, а трудности будут обязательно. Трудности приходят каждому человеку. И вот именно, что помогает пройти через вот эти трудности, гонение за Слово Божие. преследование и тому подобное, это когда мы точно знаем, нет, это моя жизнь, и я не откажусь, и я не оставлю. Если у меня в моем кармане лежит план Б, то я обязательно оставлю это слово. Амен. Третий тип людей. Там написано, что семена, которые упали среди колючек, означают те, кто услышит Слово Божие, но суетные заботы и обманчивое богатство заглушают в нем Слово, и оно не приносит плода. Знаете, вот этот тип людей, он просто не расставил правильных приоритетов. Карьера, семья, материальное богатство для них важнее, чем следование за Богом. В Евангелии от Луки, когда вот эту историю описывается, там в 8 главе, 14 стихе говорится, что и другие желания, там просто написано, и просто еще другие желания заглушают Слово Божие. Знаете, мы иногда думаем, что если мы чего-то не сделали, да, то мы ничего и не сделали плохого. Но в притчах написано, что каковы мысли человека, таков и он. Вы знаете, что если я хожу, и у меня, даже если я себя сдерживаю, например, чтобы не скандалить с людьми, ну, внутри меня все время вот это кипит, и мне вот, ну да, хорошо, я научился, меня с детства научили быть приятным человеком, вежливым. И я вот, я сдерживаю себя. Но все равно дело в том, что вот буря-то внутри она есть, и она враждует. Я понимаю, ну, это не к эстонской церкви относится. Эстонские, ну, братья и сестры, они такие умеренно спокойные все, насколько я знаю. Вот. Но суть такова, что, например, Иисус сказал, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, он уже изменил, он уже согрешил. Мы иногда думаем вот так вот, ну, что да это не важно, да это не это самое. Нет, это важно. Именно это может останавливать, кажется, такие мелочи, а именно они и могут останавливать действие Слова Божьего в нашей жизни. Они влияют на наше сердце, они влияют на нашу душу. Потому что написано, это Филиппийцам, по-моему, 2:13, по-моему, да, что похоти, они враждуют с нашей душой. Он говорит, убегайте от них, они враждуют с вашей душой. А апостол Иоанн пишет, что из-за процветания души, когда у нас, процветаем, это дает процветание всему остальному вокруг нас. Представляете? А эти похоти, они враждуют с душой. Они не дают, чтобы процветание проявлялось в нашей жизни. Сейчас, это Псалом 77. Знаете, я хочу показать вам местописание одно, которое очень серьезно говорит на эту тему, потому что мы иногда думаем, что а в этом ничего такого нету. Да, обычно мы думаем, что такое грех? Вот если я убью, например, кого-то, или там банк ограблю, или ну вот что-то серьезное такое. Но на самом деле Слово Божие говорит, все, что не по вере, это грех. И наказание за грех – смерть. Это не то, что Бог сразу же отсекает нам руки, ноги, четвертует и голову на шест выставляет посреди площади. Это говорит о том, что нашу жизнь приходит влияние смерти, влияние проклятия. Это не дает Божьим благословениям проявляться в нашей жизни так, как они должны, так, как запланировано Богом. И 77-й Псалом, 8 и 9 стих. Тут написано, они не будут, как их предки были, упрямыми, непослушным поколением, сердца которого не с Богом были, и души Богу не были верны. Ефремовы сыны бежали с поля боя, во всеоружии с луками бежали. Они заветов Божьих не исполнили, жить не хотели по его законам. Представляете, тут не написано, что они там поклонились Ваалу, как обычно вот выдало поклонство в Израиль впадал, там, или Астарте. А написано, они просто не захотели воевать на той войне, на которую Бог их послал. А у них руки опустились. Они в депрессию упали. И Слово Божие говорит, что они неверные оказались. Это неверность. Иисус сказал, что Матфея 12:30, кто со мной не собирает, тот расточает. Я об этом коснусь немножко позже, об этом, когда придем к первой, о первой группе говорить будем. А в принципе мы сейчас как раз и перейдем. И сейчас я к первой группе хочу перейти. Знаете, я раньше думал, что первая группа — это только о неверующих людях говорится. Что это, ну, вот они рожденных свыше люди. Когда ты проповедуешь Евангелие, люди говорят, ой, мне не надо, или там я верю в кого-то, в какого-то пророка, или во что-то еще. Я думаю, что это неверующих людей говорится. Но на самом деле это не так. Это говорится о любом человеке, который не принимает Слово Божие. который отвергает Слово Божие. И 1 Коринфянам, 2 глава, там 14-15 стих написано, что душевный человек считает духовное безумием. Для душевного человека, для того, кто живет своим умом, естественным умом, ему достаточно знать, что в Библии 4 Евангелия, последняя книга это Библия, это Откровение. Обычно, знаете, как вот когда беседуешь с такими людьми, они говорят: а я знаю, я уже прочитал Библию. Да, вот, от корки до корки. Вот он прочитал Библию, он знает. Да, и Деяние 17:21, там Павел, когда проповедовал в Афинах, там написано, что жители Афин и живущие там чужеземцы занимались только тем, что проводили время в разговорах, чтобы поговорить и слушать что-нибудь новое. Вы знаете, когда мы ищем только что-то новое и зеваем, когда мы слышим, что мы уже слышали это говорит о том, что мы не ходим верой, мы не духом ходим. Мы ходим нашим естественным физическим умом. Знаете, для физического ума, повтор – это скучно. Знаете, вот мне, может быть, в первый раз, вот иногда я смотрю там канал Discovery, либо Explorer, и там бывает какую-то о науке рассказывают что-то, или о чем-то еще. И иногда, когда я смотрю это в первый раз, мне может интересно, ух ты, это вот так. Но второй раз мне неинтересно это смотреть. Знаете почему? Потому что я не собираюсь это применять в своей жизни. Что, двери замуровали? Вот. Все проще оказалось. Здравствуйте, проходите. Знаете, вот представьте, кто, вот женщины, кто-нибудь из вас когда-нибудь был на курсах кройки и шитья или на вязание крючком? Да? И вот почему вы туда пошли и сидели на этих самых? Потому что вы хотели научиться вязать, например, крючком, или шить, или что-то такое. Для меня сходить на курсы вязания крючком – это проклятие. Знаете почему? Потому что я не собираюсь вязать крючком. Для меня это время, это мучение, сидеть, просто слушать о том, что вот сюда вот этот крючок, вот так вот это на палец петлю закинь, это сюда. Для меня это, отпустите меня, пожалуйста. Да? И вот на самом деле это греческое мышление, когда мы ищем просто что-то новенькое, но мы зеваем, когда учат о вере. А я знаю, а что, я не слышал, что ли, о вере? Когда человек живет верой, вот 2 Коринфянам 13 глава, по-моему, 5 стих написано, проверяйте, с верой ли вы живете. И там, знаете, когда человек живет верой, он говорит, дайте мне еще о вере послушать. Дайте мне еще о вере, я хочу о вере послушать. Человек, который живет по экономическим законам Царства Божьего, он постоянно ищет, чтобы питать свою веру учением, Словом Божьим, где говорят о законах, экономических законах Царства Божьего. Мне это не интересно, когда я это не применяю в своей жизни. Понимаете, о чем речь идет? И 1 Тимофея 4:6 написано, что мы должны быть питаемыми словами веры и добрым учением, которому мы последовали. Вы знаете, слова веры и доброе учение, оно является питанием для нашего духа. И вот в тот момент, когда мы перестаем нуждаться в то, чтобы нас питало, подпитывало нашу веру в какой-то области, это говорит о том, что мы свалились на естественный уровень. Мы ходим не верой, мы ходим не в духе, мы ходим естественным физическим путем. Мы думаем своим мозгом, а не думаем своим духом. Амен. И вот заметьте, тут написано, что питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал, который ты исполняешь в своей жизни, который ты делаешь, который не просто, как Яков пишет, будьте же исполнителями слова в своей жизни, а не просто слушателями. Амен. И знаете, вот есть такая ловушка, называется «Я знаю». Честно скажу, я сам не был. Слава Богу, Бог каждый раз доставал меня оттуда, когда я туда попадал. И достанет, я верю, сохранит меня до конца от этой ловушки. Знаете, вот 10 лет назад я начал бегать, заниматься спортом, бегать. И у меня появился какой-то опыт из этого. Я мог, я чему-то научился, я мог что-то рассказать, уже поговорить на эту тему, кому-то подсказать, как что сделать надо. Но 2 года тому назад я перестал бегать. Там по определенным причинам. И знаете, что произошло? Я набрал где-то 20, может даже больше 20 килограммов веса. И вот месяц назад, по милости Божией, я опять начал бегать. И знаете, что я, для меня был неприятный сюрприз. Я не могу бежать так, как я бежал раньше. У меня все знания о беге остались те же самые. Но я не мог с той же легкостью, ловкостью и удовольствием преодолевать те расстояния за то время, которое я делал раньше. Я тратил, я, во-первых, не мог бежать ту дистанцию, которую я бежал. Я в 2 раза меньше бежал. Я тратил намного больше времени для того, чтобы пробежать эту вдвое меньшую дистанцию. И мне это совсем не доставляло удовольствия. Я бежал и молился: Господи, дай сил, помоги добежать. Все, помоги, я не могу. И знаете, вот во время этого, вот моих вот восстановления моего в спорте, да, в физкультуре, вернее сказать, мне опять очень свеже восстало откровение внутри меня. Мне Бог об этом говорил раньше, но вот я опять это пережил, я очень ясно увидел, что очень многие христиане находятся в плену одной очень опасной и изощренной ловушки дьявола. Многие люди, изучая Слово Божие, применяли его, но в определенный момент разочарование, что я не знаю что, они перестают. И находятся в таком ситуации, когда ты о чем-то говоришь, проповедуешь или учишь, они говорят: я уже знаю, я слышал эту проповедь, я уже читал эту книжку, я уже был на конференции у этого служителя. И знаете, и обычно я по себе говорю, я думал, когда я находился в такой ситуации, я думал, что я очень в таком духовном, что я уже достиг этого результата, я уже знаю об этом, о чем они говорят. Но дело в том, что мало чего-то знать. Применяешь ли ты это в своей жизни? И вот применение слова в твоей жизни личной и говорит на самом деле о том, кто я являюсь. Алло, тут есть кто-нибудь? Понимаете, вот в чем речь идет? Что моя духовность настоящая, это как я поступаю по Слову Божьему. Применяю ли я, основываю ли я свою жизнь на Слове Божьем? Если я не поступаю, я просто знаю. Знаете, кто-то учился в библейке. Знаете, очень часто подвержены этим. Знаете, наоборот, служители, пастыра, люди, которые были в служении, прошли через разочарование какие-то трудные времена, действительно трудные времена. Очень часто подвержены, вот эта опасность вот такая рядом находится, что, ну я же знаю уже, да я уже это пробовал, я это делал когда-то. И мы думаем, что мы достигли уже этого результата, но если мы не делаем это сейчас, то же самое, как вот я перестал бегать, я знал, вся информация у меня была, но я не применял это в своей жизни. Знаете, что происходило? Я деградировал, я не стоял на месте. Я потерял многие свои способности, которые у меня были наработаны уже за 8 лет бега. Мне уже это доставляло удовольствие. Я начинал с километра, первый раз, когда я выбежал, помню, и я еле домой пришел, потом я с удовольствием 12 километров бегал в итоге. Ну, и я получал удовольствие от этого. Но что интересно, как я только перестал это делать, все мои способности стали катиться вниз под горку. И сейчас мне приходится восстанавливаться. Сейчас я не мог делать то, что я делал раньше, с легкостью. Хотя я все прекрасно знаю об этом. Видите эту разницу? И вот, к сожалению большому, очень-очень многие христиане сейчас находятся в таком состоянии. Причин много, и я сейчас не хочу никого обвинять. И пришел, если вы находитесь в такой ситуации, я пришел вам помочь. Вылазите оттуда просто. Не надо сидеть в осуждении. Не надо сидеть о том, что считать, сколько вы потеряли, да, вы можете понимать, да, я уже столько времени потерял там или что-то такое. Не надо вообще об этом думать. Просто встаньте и скажите: Бог, я благодарю тебя за то, что восстановил меня. И Бог, знаете что, Бог способен восстановить все, что было потеряно. Амен. И вот сейчас мы приходим к 4-му типу людей. В Луке 18:15 написано, что у этих людей чистые и добрые сердца, и они верно хранят слово. и не отступают, пока оно не приносит плодов. Вы знаете, можно сказать, что ну да, но у меня не такое сердце. Я не могу, я столько раз отступал, я столько раз бросал, я столько раз разочаровывался, я столько раз сдавался. У меня, наверное, это моя судьба быть таким человеком. На самом деле, ничего подобного. Знаете, чем отличается вот эта четвертая группа людей? В Евреях, послание к Евреям, 6 глава, 7-8 стих написано, что земля, опять же, почва, да, вот то, что это, о чем Иисус говорил, о четырех почвах, что земля, почва, пившая многократно, сходящий на нее дождь и производящая злак, полезна тем, для которых и возделывается, и получает благословение от Бога. Оказывается, что вот эта четвертая почва, это почва, которая обрабатывается, что хозяин на этой почве, он что-то делает, она не бесхозная. И вот наша ответственность, что мы должны трудиться над состоянием своего сердца, своего духа. Это наша ответственность. Мы те, кто отвечает, какая почва, какую почву из себя представляет мое сердце. Амен. Знаете, я говорю, опять же, я на себе убедился. Я мог найти себя в определенный момент во всех четырех почвах. И это не говорит о том, что у меня только злое сердце было, которое не принимало, или временное какое-то, и потом что-то глохло, или только всегда, вот я такой хороший, я всегда верен Богу, и всегда у меня все получалось. Завидуйте мне, кусайте локти, да, и плачьте. Нет, я был во всех четырех местах, и Бог показал мне, что от чего зависело, какое состояние моего сердца, зависело от того, работаю, обрабатываю ли я эту почву, работаю я со своим духом или не, или он находится вот в таком бесхозном состоянии. И вот притча 4.23. «Больше всего хранимого храни твое сердце, потому что из него источники жизни». В другом переводе написано: «Всеми силами освящай свой дух». И 1 Коринфянам 4.14 написано, что кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Когда мы молимся на иных языках, в партнерстве с Духом, он агрессивно умерщвляет, вырывает все сорняки, все корни, которые мешают Слову Божьему плодоносить в наших сердцах. Амен! Представляете, насколько это важно, что происходит с нами, когда мы позволяем Богу, самому Святому Духу, говорить слова внутри нашего духа. Римлянам 8:28 в переводе «Слове жизни» написано, что Бог формирует нас по подобию Сына Своего. А в 26 стихе написано, что мы не знаем молиться, как должно, но Дух молит за нас. И вот все содействует ко благу. И вот дальше он формирует нас в подобие своего сына. Когда это происходит? Когда мы молимся на иных языках. Молитва на иных языках делает сердце способными принимать Слово Божие, укореняться в Слове Божьем, терпеливо дожидаться, проходить через все трудности, которые только человек может встретить в своей жизни, и принести обильный плод. Амен! Вот мне интересно, кто-нибудь будет молиться хоть чуть-чуть больше и постояннее? Дело ваше, говорится. Но я еще раз несколько вот мест Писания просто прочитаю в конце, который говорит об этом же. Смотрите, притча 12.11, современный перевод. Кто трудится на своей земле, будет иметь много хлеба. Притча 14.23. От всякого труда есть прибыль. Притча 28.19. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Галатам 6.7.9. Перевод РБО. Не обманывайтесь, Бога не провести. Что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плотской природе пожнет с нее гибель. Сеющий для духа пожнет от духа вечную жизнь. Так не будем поддаваться усталости, делая добро. И тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай. Амен. Забудьте все свои провалы. Вы были неверны, вы депрессовали, вы сдавались. Я это тоже делал. Все это делали. Нет ни одного человека, который бы не впадал в депрессию, который бы не сдавался, который бы не отступал, который бы не впадал в какое-то плотское состояние. Это происходит с каждым человеком. Но не каждый остается в этом состоянии. И Бог показал нам путь, как мы можем это избежать, как мы можем измениться. Вот из тех трех неправильных почв, как мы можем стать правильной почвой для Слова Божьего. Как мы можем сделать так, чтобы Слово Божие могло проявляться для нас, для меня. Как исцеление проявится для меня лично. Как слово, обещание о процветании, как оно для меня лично проявится. Если вы читали Библию, я не помню, честно говоря, сколько там тысяч обещаний, Бог говорит, на каждую область нашей жизни есть Божие обещание. И Он говорит, если будешь меня слушаться, если ты будешь мне верить, если ты будешь надеяться на меня, если ты будешь исполнителем моего слова, все это на тебе исполнится. И вот теперь моя работа. Хорошо, Бог, я хочу, чтобы твое слово, оно исполнялось в моей жизни. Он говорит, сделай из своего сердца добрую почву хорошую, чтобы никакие сорняки, никакие жуки, никакие вредители не могли испортить то семя, которое посажено в наших сердцах. Амен. И вот представляете, что происходит, когда мы молимся на языках. Вот, я не знаю, я не огородник, да, я люблю пожинать, ну, кушать с огорода, вот, но сам, ну, это мне неинтересно на огороде копаться. Некоторые люди любят этим заниматься. И вот вспомните, те, кто вот по грядкам, когда вы ползали, спину гнули, что есть растения, которые должны принести, вы ожидаете, уже слюнки текут, вы представляете, как вырастут там огурчики, помидорочки или что-то еще там, или уже там засолите, замаринуете, или же компот сварите из чего-то. И вот, а рядом какие-то сорняки. И вот вы знаете, что если не выполоть эти сорняки, не повырывать, аккуратно так, то будет плохой урожай, может заглохнуть весь этот урожай. И вот, когда мы молимся на иных языках, мы пропалываем наши грядки внутри нас. Мы даем способность Слову Божьему расти, умножаться, плодоносить. Аминь.